Текст Санат Суджата Парван. Беседы Дхритараштры с Видурой и Санат Суджатой. Санат Суджата Парван – это книга Санат Суджаты. Санат Суджата – это древний мифический мудрец Кумара, вечно юный, мудрец-мальчик, древний Брахмариша, один из божеств, который покровительствовал в то время ведической цивилизации. Санат Суджата Парван – это один из основных крупных философских текстов Махабхараты, первый по счету. То есть Махабхарата, собственно, с него и начинается. Перед полем битвы на Курукшетре слепой царь Дхритараштра, царь Кауравов, задает вопросы Видуре, своему младшему брату, мудрецу. Задавая такие вопросы, Видура рассказывает ему о своих опытах встречи с Санат Суджатом, мудрецом-мальчиком, вечным юношей. И Дхритараштра, возгоревшись от любопытства и желания прояснить тонкие вопросы Дхармы, очень захотел самому встретить Санат Суджату и все время задавал вопросы, как бы с ним лично пообщаться. И благодаря его такому желанию Санат Суджата появился с ним перед ним и беседовал с ним. Почему для нас важно изучение текстов, изучение мифологии? Во-первых, для нас это не мифология, это реальность. Во-вторых, не зная собственных корней, откуда мы произошли, будучи оторванными от корней своей древней цивилизации, мы вряд ли сумеем обрести глубокое видение в настоящем и тем более в будущем. По сути, изучение мифологии для нас – это прояснение своего собственного состояния, выяснение того, кто мы есть и откуда мы. Для того, чтобы понять, кто ты есть, с точки зрения учения Ла-йоги, надо возвратиться назад, возвратиться к корням. Надо не то, чтобы сделать что-то, сотворить в будущем, а чуть-чуть развернуться назад и посмотреть, откуда ты произошел. Учение говорит, что уже все совершенно, еще до твоего рождения. Тебе нужно узнать только свое то состояние, которое у тебя было и которое ты утерял. С точки зрения учения Анутара Тантры, мы уже обладаем совершенством. Но обладая свободой воли, мы злоупотребили ею и отпали от этого совершенства. Другими словами, процесс освобождения – это возвращение к тому совершенству, которым мы когда-то обладали. Разумеется, в процессе этого злоупотребления мы накопили какую-то мудрость и какой-то опыт. Наше сознание стало более зрелым, хотя мы за это заплатили довольно жестокую цену. Тысячи перерождений. Изучение мифологии – это и есть как бы самоузнавание собственного изначального состояния. В процессе Кали-юги человеческая цивилизация не развилась, а наоборот деградировала. В других югах она была более возвышенной, более высокой. И как бы наше развитие идет таким парадоксальным образом, что наше будущее – это возвращение в высокое прошлое. Наши предки были богами, бессмертными, брахмаришей, ситхами, запросто могли трансформировать время и пространство, жить миллионы лет, путешествовать по разным мирам на виманах, общаться с богами и занимать уровни богов. К сожалению, в отличие от наших древних предков, мы не можем похвастаться тем же. Наше будущее – это реализация того, что было достигнуто нашими предками. Под нашими предками мы имеем в виду древнюю арийско-ведическую цивилизацию, которая фактически является протоцивилизацией, объединяющей вообще все мировые культуры. Арийско-ведическая цивилизация – это не есть некий этнос, присущий только Индии. Более того, в Индию потомки древних ариев попали гораздо позже, вследствие такой известной миграции с севера, смешавшись с дравидийскими местными черными племенами. До того, как потомки древних ариев спустились на юг, они прошли через Россию, Поволжье, уровень Вологды, Украину, уровень Мелитополя. Часть из них расстелилась по Европе, часть осела Ирак, Афганистан, да, в начало новым культурам, часть двинулась дальше в Индию, смешавшись с местными дравидийскими племенами. Одни из центров этой цивилизации были именно здесь, Поволжье, Вологда, Мелитополь, а также северные области в районе Мурманска. Поскольку изначальное как бы такое расселение происходило с области севера. И по этому поводу есть книга Гангадхара Тилака «Арктическая родина в Ведах» индийского ученого. Сейчас эта теория как бы исследований постепенно становится общепринятой. Все больше археологические исследования и анализ различных текстов говорят о том, что изначально ведическая цивилизация была примерно за полярным кругом северной области России. В то время не было ледников. Миграция началась после глобального похолодания. За полярным кругом в то время был целый континент, цветущий континент, населенный уникальной самобытной культурой. Учение, которому мы следуем, называют Санатана Дхарма, то есть вечная Дхарма. Вечная означает, что у нее нет ни основателя, ни конкретной даты возникновения. К примеру, у христианства есть конкретная дата возникновения и основатель, у буддизма, ислама, ну, по-моему, и у иудаизма тоже. Но учение вед, ведической арийской цивилизации, не имеет одного конкретного основателя, человека или даже божество. Не имеет конкретную точную дату возникновения. Оно теряется в глубине веков. Вы его исследуете, уходите в такие дали и дебри и видите, что ему нет конца. Миллионы лет, миллиарды лет, кальпы, бесчисленное количество святых мудрецов. Потому что это не учение конкретного какого-либо святого, это, собственно, целая цивилизация, целый мир, к которому вы постепенно соприкасаетесь. Иной тоннель реальности, более высокое кармическое видение. Кстати, в Индии многие не называют себя индуистами, они называют себя хинду-самая, то есть разделяющие общую самаю жителей этой области, Итак, Махабхарата начинается с того, что слепой царь Кауравов Дхритараштра перед битвой, перед войной задает вопросы своему младшему брату. Видуре, он говорит, если ты не сказал мне что-либо о Дхарме, то скажи, поскольку ты очень сведущ в Дхарме. Видура говорит, что последний раз, когда я общался с Санатсуджатой, он мне сказал, нет смерти. И Дхритарашта сказал, что же он тебе еще сказал? Может, ты что-то скрываешь, может, он тебе что-то сказал еще более тайное. Видура сказал, что я не могу больше как бы рассказывать тебе, потому что я не из высокой касты, он был из смешанного брака. Его называли часто сыном портнихи, кравчим. Раньше считалось, если ребенок рождается от смешанного брака, к примеру, женщина и мужчина более низкой касты, то ребенок автоматически относится к низкой касте. Но если мужчина высокой касты, а женщина более низкой, то ребенок, в принципе, остается в касте отца. Но Видура был рожден матерью Шудрой от отца Кшатрия. И он говорит, что если бы я был брахманом, я бы мог тебе сказать эту тайну, потому что, принадлежа к сословию брахманов, можно рассказывать разные таинства, и при этом не будет греха. Но другие меня будут порицать, что я, Шудра, учу тебя, царя. Тогда Дхритараштра сказал, может мне самому лучше встретиться с Санатсуджатой и поговорить с ним. В этом теле я бы очень хотел с ним встретиться. Это очень прославленный риши. Тогда Санатсуджата своей духовной силой узнал, что о нем думают, и появился перед Дхритараштрой. Видура и Дхритараштра приняли его с большим почтением. И тогда Видура сказал, «У Дхритараштры, у царя, на сердце возникли большие сомнения, и я сам не в состоянии разрешить его и дать ему наставление». «Не мог бы ты дать ему наставление, чтобы он освободился от страха, уныния, похоти, гнева, чтобы над ним не имели больше власти все мирские чувственные соблазны?» И царь Дхритараштра, почтив Санатсуджату, начал его вопрошать. Дхритараштра спросил, «Я слышал, ты сказал, что нет смерти. Но это непонятно мне. Даже асуры и боги путем брахмачарьи хотят достичь бессмертия. Что же из этого правда?» Санатсуджата ответил, что «Ты хорошо, правильно вопрошал в соответствии с правилом и почтением. Поэтому я рассею твои сомнения». Он сказал, «Знай правильно то и другое. Но те, кто пребывают в заблуждении, те брахманы учат о смерти, о смертности. Я же считаю, что смерть – это обман. А истина и отсутствие обмана – это бессмертие. В самообмане погибли асуры, но истиной достигается бытие в брахмане». И Санатсуджата сказал, смерть — это не то, чтобы он словно тигр, который пожирает рожденных людей. У нее нет как таковой формы, это восприятие человека, определенное видение. И некоторые считают, что бог Яма отличен от смерти, или что погружение в брахман дает бессмертие. Другие считают, что этот бог является царем в мире предков, духов, и что он к тем, кто накапливает заслуги и очищает свой ум, расположен хорошо. К тем, что накапливают дурные дела, он настроен соответственно. считая, что именно его велением в людях проявляются гнев, заблуждение и смерть. Санат Суджата говорит, что все сбиваются с дороги своим эгоизмом, поэтому не достигают объединения с атманом. Во власти смерти заблудшие движутся этой дорогой и, умерев, снова и снова туда попадают. Таким же образом за ними с пути сбиваются боги органов, поэтому смерть называют марана. Считается, что у каждого человека есть божества внутренних органов, то есть божества зрения, слуха, вкуса, обоняния, осязания. Это действительно так. Каждый из нас обладает тонкими, творческими, сверхразумными энергиями, связанными с 5 органами чувств. И эти энергии и есть божества, внутренние божества. Человек не то, что он о себе думает. Тело — это только как бы биокиборг. А в общем, тело представляет такой поток тонких энергий и образов, который разворачивается из прошлого в будущее, актуализируясь посредством инструмента манаса и будхи. К примеру, если вы войдете в подсознание, вы поймете, как много у вас есть тонких образов, и вы их можете разворачивать и управлять свободно, если ваш ум вас не ограничивает. А если вы идете еще глубже, вы увидите, что вы полны божествами. Те, кто умеет глубоко входить, они могут проявлять и привлекать внутренних божеств. То есть вы переполнены тонкими энергиями, образами и божествами. Но божества очень глубоко внутри вас, как бы, запечатаны. К ним добраться непросто. И вы не можете добраться до тонких образов или тонких уровней божеств просто потому, что еще ваш поверхностный ум очень активен и тонкое не распознается. Но вы представляете собой как бы такой целый колоссальный коридор или тоннель реальности, психическую вселенную, наполненную безграничным объемом образов, информации, пространства и божеств. А тело — это всего лишь воплощение в таттвах, в элементах данного состояния самскар. То есть определенные самскары выделились и воплотились в 5 элементах, приняв функцию и форму тела. То есть с точки зрения более тонкого видения, человек — это не столько тело, а сколько поток информации. Тонкий астральный каузальный поток информации — генерирующие образы божеств, праны и прочее. Ну а тело — это как бы просто его определенная небольшая часть. Этот поток информации бесконечен и вечен, и он разворачивается непрерывно из прошлого в будущее, но по сути прошлое и будущее в нем существуют одновременно. Именно этот поток информации, как бы оживляет тело, действует, смотрит через глаза. Обычно мы очень сильно отождествляемся с телом, но самое главное — это этот тонкий поток информации тонкого и каузального тела. Санат Суджата говорит: увлекаясь делами, в погоне за их плодами, они продолжают идти в таком направлении и не превозмогают смерти. Вместо стремления к праведным целям, воплощенный вращается в кругу наслаждений. Это великое заблуждение чувств. С тщетными целями соединяясь, они идут по тщетной дороге. Пораженные связью со тщетными целями, о них размышляя, сокровенное высшее «Я» поклоняется внешнему миру. Первое, что поражает людей – желание чужого. Вскоре оно за собой влечет гнев и похоть. Эти трое глупцов приводят к смерти, а стойкие стойкостью смерть побеждают. Устремленный мыслью, бурлящее чувство усмирив, пренебрегая ими, с ними нужно бороться. Для таких, как бы уже превзошедших смерть, нет смерти, поскольку они своим знанием преодолели страсти. Человек, стремящийся за вожделением, идя за страстями, гибнет. Но победив желание, с себя всякий раз прах страстей человек сдувает. Для существ ад кажется беспросветной тьмой. Как безумные, они стремятся беспечно к провалу. Но человеку, который отринул безумие, что может сделать смерть? Соломой набитое чучело тигра. Часто во многих текстах говорится, что, к примеру, в Барда, видения в Барда для тебя не опасны, если ты распознаешь их природу. Они настолько же опасны, не более чем чучело льва. Здесь также говорится, смерть для такого святого подобна чучело тигра, которое набито соломой. Кто отказался от обладания и привязанности, тот пусть ни о чем не мыслит, как бы изгнав жажду жизни, кшатрий. Гнев, жадность, заблуждение высшего «я» — вот смерть, они в этом теле. Итак, Санат Суджата говорит, что смерть — это понятие двойственности, которое существует для тебя до тех пор, пока ты привязан к телу. Твое высшее «я» неуничтожимо, и если ты отождествлен с телом, то смерть, как прерывание полной жизни, для тебя существует. Но само понятие смерти это есть только в твоей картине мира. Если ты меняешь свою картину мира, ты становишься бессмертным. У человека есть манас, поверхностный ум. Есть будхи, интуитивное сознание. И атман, высшее я. Будхи, интуитивное сознание, можно уподобить вогнутому зеркалу, рефрактору. И это зеркало, оно обычно направлено на манас. Оно получает информацию от манаса. Но если угол его изменить и развернуть как бы вверх немного, оно начнет получать информацию от атмана. Свет и вдохновение. Обычно люди даже не подозревают о будхи, о тонком интуитивном осознавании. И поскольку они даже не различают его, они очень сильно отождествляют себя с манасом. Манас же, не обладая ни духовной силой, ни ясностью, легко запутывается под воздействием органов чувств. Органы чувств, словно пять воров, вводят его в заблуждение, привязываясь к объектам. Органы чувств в таком случае это словно пять собак, которые сорвались с привязи. И манас, не будучи усмиренным, подчиняется этим пяти собакам. Поскольку у него нет собственной духовной силы, он идет у них на поводу. Но на самом деле истинный как бы правитель манаса, серый кардинал, это будхи, то есть тот, кто на самом деле оживляет, освещает манас. Тонкое интуитивное сознание, которое как зеркало освещает манас. При этом сам будхи берет силу света не от самого себя, а от атмана. Но если это зеркало сильно повернуто на манас, то будхи сам даже себя тоже не осознает или осознает в очень слабой степени. А манас доминирует, и при этом манас напоминает царя, который полностью зависит от своих слуг и подчиненных. Когда мы начинаем разворачивать это зеркало будхи и чуть-чуть замечать свет атмана, все начинает меняться. Манас, управляемый 5 органами чувств, теряет силу, и самоосознание постепенно освобождается от него, насыщаясь светом атмана. И когда он полностью отделяется от манаса и становится чистым, он может воспринимать атман в его чистом виде. Тогда, говорят, душа общается с Богом. Когда же это зеркало не повернуто, а развернуто только к манусу и не видит атман, то душа не общается с Богом. Душа общается со своими мыслями и внешним миром. Санат Суджата говорит, что мудрец, который знает, как порождается смерть, не боится смерти. И в этой области атмана смерть исчезает, подобно тому, как исчезает смертный, попадая в область смерти. Но Дритараштре это непонятно. Дритараштра тогда вопрошает. Но говорят, что, совершая жертвы, брахманы могут достичь блаженных миров, чистых и вечных. И веды называют эти миры высочайшей целью. И кто знает это, что он должен делать? Но Санат Суджата говорит: лишь невежды туда стремятся, и для них сохраняет значение то, что говорится в ведах. Свободный от желания стремится выше, путем высочайшего атмана, другие пути отвергнув. Санат Суджата говорит, что нет нужды тебе сильно стремиться в миры сансарных богов. Высший мудрец даже не стремится в чистые земли. То есть он может попасть в чистые земли по пранам, но не по разуму. Высший мудрец разумом стремится в атман. К примеру, одной из чистых земель, в которую мы можем попасть, называется Шветадвипа. Поскольку мы выполняем садхану Дататрея, а Дататрея является воплощением Вишну и Нараяны как источника Вселенной, то мы имеем связь с этой чистой землей. Шветадвипа – белый остров, или остров святых мудрецов, постоянно погруженных в созерцание Всевышнего Источника в облике света. Это одна из чистых земель, которая является действительно очень близкой учению Лая-йоги. Можно сказать, Дивьялока или Шветадвипа является одной из тонких проекций Дивьялоки в более высоких измерениях. Святые мудрецы на Белом острове, в Шветадвипе, пребывают в тонких измерениях в телах, у которых нет грубых элементов, которые не нуждаются в пище. Эти мудрецы постоянно погружены в глубокое присутствие. Они непрерывно медитируют на свет и на Всевышний источник Нараяну в облике такого света и недвойственного присутствия. Они так погружены в такое самадхи, что даже не стремятся замечать чего-то другого. Они не достигли еще полного единства с брахманом, поскольку у них есть тела, остаточные кармы из энергий, нерастворенные. Тем не менее, их умы очень глубоко погружены в естественное присутствие. Многие думают, что если они чуть-чуть испытали свет в медитации, они достигнут освобождения и навсегда сольются с брахманом. Это большая иллюзия. Слиться с брахманом за одну жизнь, но, может быть, это доступно Шукадеве. Растворить все татвы. Но обычно не так происходит. Даже такие святые мудрецы, как ситхи, своими телами они переносятся в райские обители и чистые земли, где они дальше продолжают созерцательное присутствие. Что уж говорить, если Экадвита и Трита, три святых мудреца Риши, попали на Шветадвипу на некоторое время только и могли созерцать Нараяну некоторое время, на больше их не пустили. Экадвита Трита совершали тапас в течение сотен лет. Им сказали: вы еще не очень святы, чтобы видеть, чтобы быть достойными видеть Нараяну. И как бы боги, которые там были, не выразили им большого почтения, даже не заметили их. Они были так погружены в самадхи. И сказали, как бы, вам нужно дальше продолжать совершать тапас, чтобы попасть на Шветадвипу. Те же, кто живут на Шветадвипе, непрерывно погружены в недвойственность и через некоторое время достигают полного единения с Брахманом. То есть растворение остаточных татв — это совершенно другая область, и человек длительное время проводит в мирах богов, если его достаточный уровень. Но это не означает, что он стремится в эти миры. Он попадает туда, ну, естественно, в силу карм, предрасположенностей тонкого ума и праны. Сам же он в уме не строит каких-то двойственных предпочтений, типа «хочу попасть в такую-то землю». Самым умом, естественно, пребывает в недвойственности. Итак, Санат Суджата говорит, что свободный от желаний стремится выше путем высочайшего атмана. Тогда Дхритарашта спрашивает, кто способен соединиться с нерожденным, вечным, с тем, кто есть эта вселенная? Каковы должны быть его действия, в чем его счастье? Расскажи мне это, познавший истину. Санат Суджата сказал: объединение с множественностью порождает великое горе, но соединенный с безначальным становится вечным. От этого он никак не теряет достоинства. Соединяясь с безначальным, все люди получают вечную жизнь. Тот сущий и вечный, силой своей связи с изменчивостью и с энергией создал Вселенную. Эта изменчивость есть его шакти, творческая сила. Таким же образом от сочетания с частными целями возникли и веды. Тогда Дхритарашта спросил: некоторые, как я вижу, следуют дхарме, а другие живут без закона. Неужели грех может попирать дхарму? Или же дхарма низвергает грех в случае с этими людьми? Санат Суджата ответил: и действия ему противоположные приносят различные плоды. Тот, кто пребывает в том брахмане, знающий себя, устраняет навеки оба достижения. Однако смертный получает плоды как чистых дел, так и грехов. Из-за того, что он связан с кармой, он, воплощенный в теле, разумеется, получит воздаяние за все хорошее и плохое, как плод его дел. Но джняни, тот, кто познал себя, отгоняет свои грехи дхармой, помышляя так: дхарма сильнее. Таково его достижение. Грех — это омрачение сознания. Но для джняни нет омрачения сознания, что бы он ни делал, поскольку он пребывает в необусловленном состоянии, где даже то, что общепринято может считаться грехом, видится просто как иллюзия, и она не омрачает сознание. Разделение на грехи и заслуги, дурное и нравственное, проистекает из двойственных представлений. Все это определенные иллюзии, подобные ценностям в сновидении. Пока ты находишься в сновидении, они имеют некоторый смысл. Но когда ты просыпаешься, ценности сновидения не имеют никакого смысла на тебя и не могут оказать влияние. Таким же образом, реализовавший джняну освобождается от своих карм и накопленных грехов силой своей джняны. Мысля так: «Дхарма сильнее». «Дхарма сильнее» означает, что его осознавание больше не омрачится никакими грехами или прошлыми кармами. Такая неомрачаемость сознания достигается благодаря неуклонному глубокому погружению в присутствие, влюбленности в присутствие, пока присутствие все не очистит и не станет непоколебимым.
Oh.